Секс, культ, просвет.
Здравствуйте, это «Секс, культ, просвет». Вик Никифорова, Лена Караева, я Леша Осин. Ну, конечно, не такой бодрый у меня голос, потому что, конечно, давит колоссальным жорновом то, что произошло в Крокус-Сити-Холле. И так или иначе мы рассматриваем все, что происходит через эту мрачную черную призму. Разумеется, у людей ответная реакция, и то, что меня глубоко поразило, вот только что об этом я узнал, что резко выросло количество заявлений на специальную военную операцию. То есть люди элементарно хотят отплатить. А можно отплатить, наверное, и посредством искусства. Ну, недаром наши, так сказать, прежние лидеры говорили о важности этого вида человеческой деятельности. И вот, в частности, об одном из таких явлений мы сейчас и поговорим. Речь о фильме «Позывной пассажир». Я лично много раз видел рекламу, вот Вика напротив не замечала, но, тем не менее, каким-то образом она об этом кино узнала, более того, пошла и посмотрела. И, насколько мы знаем с Леной, глубокий след оставил этот фильм в твоей душе. Вот скажи, какого рода? Вот таким должно быть кино про то, в чем мы сейчас живем.
Знаешь, просто хорошее кино должно быть таким, вот оно должно быть таким вот.
Оно должно быть хорошим.
Да, оно должно быть хорошим, да. Оно должно быть динамичным, оно должно быть трагичным, без всякой дидактики, без всяких нравоучений. Пошла я не столько за счет рекламы, на которую действительно как-то не обратила внимания, а за счет того, что эта экранизация, ну, такая по мотивам, не совсем свободная, по мотивам романа Александра Проханова, да, «Убийство городов». А Проханов же, он, как известно, вот на самом деле, как бы сказать, был запрещенный, отмененный писатель. Он на самом деле сколько? Больше 20 лет, до 30, наверное, больше 30 лет. Он в статусе такого, как его в 90-е годы прозвали, красно-коричневым, было такое отвратительное выражение совершенно. Так с тех пор либералы его так прочно отменили, что мне кажется, что многие его поклонники вообще, наверное, считают, что господин Проханов давно, значит, ушел в мир иной, а они просто читают его романы как классик, но это не так. Александр Проханов жив, он жжет глаголом постоянно, он гениальный писатель. И он умудрился выстоять все эти практически 30 лет травли, бойкота, незамечания его, отмены. Вот эта cancel culture, она у нас работала на максималках еще до того, как ее придумали на Западе. Он все это выдержал, он выстоял. И вот выходит экранизация на, по-моему, 2000 экранов, да? Выходит экранизация его романа. Ну, это же круто, да? Ну, это просто успех вот русского писателя, с которым его просто хочется поздравить, да? Это очень здорово. И мало этого, фильм оказался очень хороший. Он просто вот реально прекрасный, он очень динамичный. Ну, его всем хочется рекомендовать. Он показывает истоки трагедии Донбасса. Действие происходит не сейчас, во время СВО, а действие происходит в 2015 году. Еще как бы серая зона Донбасса. Ничего не понятно. И вот московский хипстер там с Патриков, он едет, там ему надо просто выручить, найти брата своего. И все, он там теряется в этих просторах Донбасса. И мы просто видим, ну вот что там происходило в 2015 году. Это так реально. Это так страшно. Ты просто на полтора часа ты выключаешься из жизни, и ты вот туда вот погружаешься полностью. И невероятный контраст вот с той Москвой, которая вокруг, значит, кипит. Там, значит, мы были в кино в таком большом, шикарном, роскошном торговом центре.
Ну, как обычно.
Все, значит, там пришли шуршать пакетами, сели. Там шампанское подают. Причем продают тебе шампанское, и к нему, значит, какие бокалы, значит, изволите. И вот, значит, с этим шампанским, с бокалами, с попкорном люди идут смотреть это страшное кино. И я думала, атмосфера будет ужасной. Наверное, будут болтать там, смеяться, не приведи бог там. Там была мертвая тишина весь сеанс. Люди отставили свой попкорн и шампанское, они вообще не шевелились. Вот насколько зал был далеко даже не наполовину, к сожалению, заполнен, хотя это был вечерний сеанс. Но все люди, которые пришли, это был просто катарсис. Вот в настоящем виде, вот то, что мы пережили. Я так рада за Проханова. Лен, ну скажи, здорово, что вот он дожил до этого всего. Правда? Как ты думаешь?
Нет, ну я хочу сказать, что он был глыбой тогда, когда мы ходили в детский сад. Потому что он был там, в тех местах, куда практически не ступала нога никакого журналиста. Все боялись. Он лез в пекло, реально, с военными. Они его уважали. Они его поддерживали, они ему доверяли, что колоссально важно для любого военного корреспондента. Собственно, он был тем самым военкором, он еще не стал писателем, он был тем самым военкором, чьи традиции тянутся у нас с момента Великой Отечественной войны. Он был все время в войсках. Он не был приписан. Да. Он не был приписан, как приписывали там во время войны в Ираке американскую прессу каким-то подразделением, а он просто садился на БТР или в БТР вместе с этими ребятами в бронь я не знаю, там в каске, и ехал, и сообщал, и рассказывал, и писал. И, собственно, поскольку ситуация в стране тогда была, сегодня можно это сказать, чудовищной, по отношению к армии она просто была предательской. Назовем вещи своими именами. Давайте введем новую искренность, да, и скажем, что отношение к армии было предательским. И поэтому Проханова, как человека, который армию приподнимал и, да, идеализировал, но это абсолютно нормально, если ты что-то или кого-то любишь, ты идеализируешь, это абсолютно естественно для пишущего человека. Его окрестили вначале соловьем генштаба, чтобы, дескать, убить репутационно в глазах прогрессивной московской и питерской интеллигенции. С другой стороны, а что такого плохого, вот если сейчас вспомнить, соловей – прекрасная птица. Генштаб – это, собственно, прекрасное учреждение, которое необходимо просто для того, чтобы мы жили спокойно в нашей стране. Его поливали так, вот все-таки я тут, Вик, с тобой не соглашусь, его не отменяли, его поливали, его терзали. Над ним практически ежедневно совершали аутодафе, поскольку вся пресса была в руках, сами знаете кого, и кто там печатался, то у него была, насколько я понимаю, только газета «Завтра». Но что поразительно, при этом колоссальном прессинге, при этом диком давлении, при этих оскорблениях, знаете, что такое вообще, вот так тебя назвали красно-коричневым, а ты, собственно, советский человек, ненавидящий нацизм. Вот просто степень ублюдства тех, я прошу прощения за свой, так сказать, экспрессивный язык, ублюдства тех, кто травил Проханова, который просто выбрал линию сопротивления, такого настоящего русского сопротивления. Он понял, что слова – это слова, а писатель – это поступок. Вот быть писателем – это поступок. А что такое поступок? Это написать очерк. Это написать книгу, это написать повесть, это написать роман, это дать интервью, это прийти в СМИ и так далее.
Причем враждебные в том числе.
Причем он же не боялся ходить на «Эхо Москвы», да, Леша,
да.
Который Леша как раз с ним вел там эфиры. И он, его вот монологи, ну, они запоминались на всю жизнь, да. Это невероятная образность была, да. Вы помните вообще, как он зажигал? То есть он, мало того, что очень мне нравится твое сравнение с военкорами, абсолютно верно, он дедушка всех военкоров, ты совершенно права. И мало этого, он еще дедушка, я не знаю, всех стендаперов, мне кажется, что он вытворял, это был политический стендап. Это были такие роскошные метафоры. Он, не щадя своего таланта, Леша, обогащал «Эхо Москвы», мне кажется.
Но я должен сказать, что в комментарии в новостных программах его не так часто брали, то есть обычно вот вырезали кусочки из интервью, если оно в 5 часов шло. Ну, так снисходительно относясь. Ну, дескать, есть такой вот певец кипяченый, ярый враг воды сырой, мы же сегодня Маяковского вспоминали. Но это тот случай, вот в 80-х года, извините за такое, может быть, неуместное сравнение, я очень любил сборную Бразилии. Почему? Потому что даже неважно, забивали они или голы, выходили элегантные эти люди, и такое ощущение было, что они танцевали на поле. То есть это была смесь балета с футболом. И интересно было следить за каждым па, за каждым движением, да, пусть даже не относящемуся к забитию голов. И здесь та же ситуация. Он настолько интересно говорил, что это само по себе было видом искусства. Вот почему я люблю, например, писателя Владимира Орлова. У него вот такой же, ну, у него другой стиль, но тоже очень яркий. И здесь, да, он свою вот эту линию, от которой он не отказался, несмотря ни на что, он нес, причем нес в высокой степени литературно, потому что вместо этого нам же предлагают вот эти поделки, это все вторичное, это все постмодернизм, вот эту всю ерундистику, да, а он был, наверное, один из немногих с своим собственным лицом.
Мне ужасно нравилось в Проханове, что он был вот в хорошем смысле слова советский человек. Правда, Лен? Вот это напоминало,
да,
нам
был...
всегда. Он не сдавался, да?
Да, конечно, он сдавался, и он был очень популярен в Советском Союзе, и его любили и так далее. И потом, когда «Красный проект», ну, произошел коллапс, концепция изменилась, его разлюбили. Причем его разлюбили до ненависти, причем ненавидели его так, что я читала рецензию на какое-то его произведение очень известной критикессы, не буду называть фамилию. Она занималась тем, что подсчитывала в одном из абзацев, сколько раз он употребил слово «который». Вот в этом заключалась литературная критика. Литературная критика также заключалась в том, чтобы обесценить абсолютно всех тех людей, которые по разным причинам не вписались в концепцию лихих 90-х. Благодаря тому, что, кстати, ты сходила в кино, а я читаю книгу, он пишет симпатии об очень пожилых людях, которые в силу убеждений, в силу возраста, в силу эмоционального состояния смотрят на происходящее с ужасом, но самое трагичное, что им никто не сочувствует, понимаете? Им сочувствовал только Проханов и, может быть, Бондарев, о котором мы в свое время говорили. То есть вот вся эта поросль, которая пришла, да, нету их, и все разрешено, значит, пришла вот эта поросль, не будем называть имена и фамилии, которая начала гнать свою макулатуру со скоростью падающего домкрата, а она попыталась с ними посоревноваться. Но не получилось, понимаете? В итоге вышел-то к людям Проханов.
Прости, я хочу просто дополнить твою мысль. Извини, что перебиваю, хочу дополнить твою мысль. Вот сейчас вышел фильм «Позывной пассажир». К огромному моему сожалению, большинство кинотеатров московских дают ему только один сеанс. Большинство подавляющих столичных кинотеатров дают ему утренние и дневные сеансы. Причем, посмотрите, билет купить можно по пушкинской карте. Он рассчитан на детей от 16 лет, на подростков, на молодежь. Но дети и молодежь сидят на лекциях и на уроках, на дневных и утренних сеансах в это время. Ну, товарищи, дорогие прокатчики, это очень хороший российский фильм. Это хороший российский фильм на современную актуальную болезненную тему. Ну, давайте как-то немножечко подвинем его, сделаем более какое-то приятное, удобное для зрителя расписание. И хочу обратиться к зрителям. Дорогие зрители, не читайте, пожалуйста, либеральных СМИ, не читайте по утрам советских газет, да, как говорилось. Либеральные СМИ по-прежнему бойкотируют Проханова. Они по-прежнему вот оглушительно молчат по поводу этого замечательного фильма. Там авторы, ну, на уровень гениальности практически уже поднимаются, но этих не прошибить. Вот они будут писать про Венецианскую биеннале, они будут писать про своих любимых трансгендеров. Наши либеральные СМИ по-прежнему бойкотируют это прекрасное произведение искусства под названием «Позывной пассажир». Пожалуйста, плюньте на либеральные СМИ, разотрите и сходите, посмотрите «Позывной пассажир». Это правда, честно, очень хорошее, очень честное кино.
И начните, если не читали, начните читать Проханова. Это потрясающий русский язык. Один из лучших, наверное, живущих писателей, которые пишут на потрясающем, ярком, настоящем, сочном русском языке. Это на самом деле полезно и уму, и сердцу.
Я бы, кстати говоря, еще о двух фильмах сказал. Они давно уже вышли, но тоже о них никто не знает. Один называется «Санцепек», ну, ровно как и замечательное оружие совершенно, которое помогает нашим парням на поле боя, а другое, по-моему, «Крым» называется, да? То есть я не скажу, что прям это вот на века и шедевры, но «Санцепёк» на меня произвел довольно серьезное впечатление. Факт то, что опять, вот в отличие, будем надеяться, «Позывной пассажир», они через этот асфальт не пробились, их замолчали. А вот какую-нибудь ерунду типа «Дурака», ну, совершенно бесполезное, вшивое кино посредством, так сказать, модных критиков, оно было вынесено наверх. И я просто это как пример, таких было много. И, соответственно, вот повсеградно экранено и повсесердно утверждено, как говорил Игорь Северянин, да? Вот, но вернемся к тому, с чего мы начали, собственно говоря, с жуткой трагедии в Подмосковье, в Москве, потому что на границе буквально Крокус-Сити-Холл располагается. Вот бывают случаи, когда лучше промолчать. Бывают случаи, когда молчание красноречивее любых слов. В данном случае бывают ситуации, когда люди не могут просто замолчать, хотя лучше бы молчали, и никто их за язык не тянул. Мы про реакцию, которая расчеловечила определенных людей, ну, по крайней мере, в моих глазах абсолютно точно. Вот что скажете на эту тему?
Да вот я Лену хотела спросить, как раз Яна Троянова, иноагент, она как раз, Лен, во Франции живет, вот, она все пытается снять себе какую-то домушечку, а домушечки очень дорогие во Франции, и она, насколько я понимаю, подавала на снятие статуса иноагента, потому что ей нужно бабло. Ей хочется одновременно, как бы сказать, снимать домики во Франции и оттуда поливать грязью не только уже нас, ну ладно, мы уже привыкшие ко всему, но и даже наших погибших людей. Да, вот то, что они себя вытворяют. Лен, как прозябают там наши иноагенты?
Я что хочу сказать, женский алкоголизм не лечится. Троянова признавалась в том, что у нее есть пристрастие к крепким спиртным напиткам. Мы это не осуждаем, но мы просто отмечаем, что иногда изменения происходят не только физические, но и личностные. Что касается Франции, понимаете? Понимаете, Рим не платит предателям. И Франция в этом смысле не исключение. Уважение, работу и так далее, и так далее. получить тут, поливая свою страну, практически невозможно. Они поставили не на ту карту, реально не на ту карту. Уважение можно получить, если ты либо держишь язык за зубами, когда тебя не спрашивают, либо когда ты отделываешься какими-то нейтральными фразами. Ну уж точно, когда ты не говоришь, что сами виноваты о жертвах теракта. Я суммирую сейчас, я не цитирую, я суммирую.
Да, не надо было за Путина голосовать, они любят еще говорить. Это тоже гениально.
Да, не надо голосовать за Путина, сами виноваты. Да. Да? После этой фразы во Франции человек становится парень, вне зависимости от того, француз он, бельгиец, я не знаю, нигериец, кто угодно. Потому что уважение к мертвым, тем более погибшим, вне зависимости от того, французский ли вы гражданин, нигерийский, бельгийский, какой угодно, уважение к тем, кто погиб такой страшной смертью, это общая цивилизационная ценность. И даже Макрон, которого трудно упрекнуть в гуманизме, даже до него это дошло, даже он выразил соболезнования, понимаете? А у него эмпатии, приблизительно как у старой покрышки с автомашины, если не меньше. Поэтому, когда ты о своей стране, на своем родном языке говоришь, что сами виноваты, не надо было так голосовать и так далее и тому подобное, ты просто выводишь себя за круг людей. Точка. Просто за круг людей. Там где-то, есть нелюди. Вот вы становитесь нелюдями. Вы сами себя расчеловечиваете.
Извини, а давайте расскажу, как это со стороны России просто выглядит. Потому что, мы поняли, как это выглядит со стороны Франции. А со стороны России это выглядит так, что вот какой-то человек с обвислыми усами, называющий себя народным артистом России, читает в соцсетях какой-то омерзительный, глумливый стишок про погибших в Крокусе. И это существо с усами, вот у нас был Родченков с усами, я помню эту эпопею с усами Родченкова. Вот эти усы путешествовали куда-то там за границу, за океан, они сидели в сумасшедшем доме потом, как выяснилось, давали какие-то бессмысленные интервью, потом усы исчезли. Почему Володька сбрил усы, да? Потом исчез сам Родченков, это как вот улыбка чешерского кота исчезает, да, сначала кот, потом улыбка. Что с ним сейчас, убили его, что? Теперь появились другие усы, они принадлежат Дмитрию Назарову. По какому-то ужасному стечению обстоятельств этот человек до сих пор, или там, Лен, как ты говоришь, не человек, до сих пор числится народным артистом России, дорогие друзья. Значит, он получает какие-то там выплаты за это. Он живет в другой стране. Он поливает грязью наших погибших. Давайте что-то вот как-то с этим сделаем. Это обстоятельство невыносимо. Больше всего мучает то, что вот эти люди, пройдет год, два, три, они скажут, там как бы все забыто, все прощено, все забыто. Там они потрут свои посты, они начнут чистить свои вот эти соцсети. И они поедут к нам обратно, они соберут чемоданчики. Потому что, как я отмечала во Франции, Лен, ты знаешь, снять в аренду домик 2500 евро, 3500 евро, 4500 евро. Нету таких денег, конечно. В Израиле тоже очень аренда дорогая. Зубы там надо чинить, пенсии здесь в России. Понятно же, да? Они все поедут. И что мы будем делать? Как вот прощать их или не прощать? Я не могу это простить. Вот то, что вот это вот говорится, я это простить не могу. Мне хочется сказать этим людям, давай до свидания навсегда, чтобы эти люди вот действительно были вычеркнуты навсегда, чтобы не было у них этой перспективы. Сейчас мы покривляемся, поизгаляемся, мы попытаемся срубить немножко бабла там во Франции, в Израиле, в Америке, где угодно. А потом, когда наши капитальцы иссякнут, мы весело с чемоданчиками поедем обратно на родину, о которой мы вытерли ноги много раз. И о народ ее вытерли ноги много раз. И мы будем ждать, что этот народ придет к нам в качестве зрителя и всякое такое. Вот это ужасное, трагическое всепрощение, которое мы, к сожалению, русский народ грешим, мне кажется, это вот сейчас может сыграть против нас. И ужасно бы не хотелось, чтобы вот это все полезло бы обратно. Как ты думаешь?
Я думаю, что игнор тут оптимален. Но вообще, на самом деле, если вы посмотрите на возраст этих людей, это пожилой кринж, который выехал на гастроли. Им место в палате с мягкими стенами, где они могут стоять на коечке вместе со своим гаджетом, просто не должно быть выхода в интернет. Я думаю, что не может быть никакого всепрощения. Я думаю, что этих людей нужно просто забывать. Предатели же забываем. Мы же не помним имена предателей, чтобы навскидку. Мы же не помним.
Они как будто нарочно. Они как будто нарочно не дают себя забывать. Они вот как будто нарочно вот покалывают там вот это вот. А вспомните про нас, а вот мы так...
Есть же замечательный способ. Есть, так сказать, специальные программы, которые просто можно заблокировать, не видеть, не смотреть. Или, как вариант, просто высмеять их раз и навсегда, сказав, что это кринж. И что, товарищи, вам, в общем, пора за порцией галоперидола. Сестра вот тут прям стоит со шприцем. И больше мы с вами не хотим иметь никаких дел. Но те же самые люди, ведь еще, Вик, тут нужно понимать, ведь ровно те же самые люди, когда в Израиле случился теракт, они же все сказали: «Я с тобой, Израиль, я с тобой, Родина», и так далее. Да. Ведь у них ничего в этом смысле не выщелкивает. Они же просто не понимают, что они выглядят, ну, сволочами. Назовем вещи своими именами, что они выглядят, как я сказала уже, ублюдками.
Потому что
ты либо там, либо сям. И главное, почему ты говоришь по-русски, если ты такой весь из себя стал западный. Вот меня всегда это, конечно, удивляет. Так не любить страну, в которой ты родился.
Да они жить не могут без этой страны, в которой они родились. Вот Татьяна Лазарева, у нее же сохранилось гражданство России, она хочет теперь избираться в Московскую Думу, в Мосгордуму. Да. Вот у нее такая идея возникла, что после тех мерзостей, тех гадостей...
Это тоже алкоголизм.
Алкоголизм. Нет, смотрите, конечно. Нет, стоп, дайте я расплыву.
Но есть какие-то сведения, которые там вынуждены обнародовать. Ну, пусть они подают на нас в суд и скажут, что...
Не, я же не про это, Смотрите, есть два момента. Мы все хотим, чтобы это сделало государство. Запретило, сняло звание народного артиста, там не давало это, не давало то. А вы вот сами готовы, если, предположим, не дай бог, там тот же Назаров приедет, возьмут его условно обратно в его театр, и будет спектакль с ним в главной роли. Вот вы лично, Илья, мы готовы встать перед этим театром, чтобы никто туда не проник, чтобы пустой зал был.
Я с удовольствием.
Или просто...
Вместе с Викой.
А что мы будем делать, если соберет он этот полный зал? Вот мы что будем тогда делать?
Ну, будем писать, наверное, будем как-то это дело обсуждать. Будем взывать к мозгам людей, которые это делают. Потому что ты совершенно правильно проблему отметил. Он соберет полный зал. Он вполне может собрать полный зал. И я знаю фриков, которые пойдут голосовать за Татьяну Лазареву в Мосгордуму. Это совершенно, ну, действительно, люди с отшибленными мозгами. Но в центре Москвы такие вполне себе проживают и имеют...
Ну, пусть она сперва подписи соберет.
Может, даже и соберет, но это полное безумие. Это звучит как безумие, но...
Это звучит как диагноз. Что касается Назарова, знаешь, я не убеждена, что он соберет сегодня какой-то зал. Если там будут равные по способностям, по раскрученности... Актеры же есть, русская актерская школа никуда не исчезала. А почему вдруг нужно приглашать на главную роль?
А почему Шепелева обратно на телевидение взяли?
Ну, нам остается надеяться на гражданскую сознательность людей, которые вот приглашают или не приглашают. Вот есть надежда, что за последние 2 года мозги очень сильно у них были перепрошиты и изменены в нужную сторону. Мне кажется, Леш, у нас появилось гражданское общество в стране, которого не было 2 года назад.
Дай бог.
Оно способно указывать на ошибки, оно способно, если что, там выйти и что-то сказать. По-моему, это очень заметно.
Ну, просто есть некая, мы же говорили об этом, страта, которая, редакторская, которая вот их всех тянет, понимаете, говорит.
Леш, извини. Ты упомянул, что возросло число добровольцев, желающих отправиться в зону СВО. Но вот, собственно, это говорит о существовании гражданского общества. Это как раз гарантия, скажем так, это прививка, чтобы Назаров не собрал никакой зал, и чтобы просто пришли люди и начали бы скандировать «позор, позор», и спектакль бы просто отменили. Вот и все. Тут не нужны никакие особые средства, и государство, как в общем, ты тоже правильно заметил, оно дает выбор. Просто придите к театру, скажите, что Назаров предатель, а на спектакль предателей мы не ходим.
Помидорами закидать. А почему нет-то, я не знаю.
Театр закрывается, на всех тошнит, как у Хармса.
Давайте, я думаю, что тема не исчерпана. Мы ее продолжим в ближайших, так сказать, выпусках обязательно. А сейчас у нас новости, и после более приятные материи, и не только.